В прошлом году Тверская область возглавила печальный рейтинг регионов Центральной России по количеству заброшенных в постсоветское время населенных пунктов. В Верхнем Волжье без единого жителя оказалось более 2200 сел и деревень. А сколько тех, где постоянно живут 1-2 человека. И значит, с каждым годом количество мертвых деревень будет расти. И дело не только в тотальной урбанизации и массовом исходе населения в города. Проблема кроется гораздо глубже. Поэтому разбираться в ней и искать пути спасения русской деревни придется всем миром, общественности, органам государственной власти, экспертному сообществу и самим селянам. И в этом крайне непростом деле существенную помощь может оказать церковь.
Я сталкивался с такими примерами, когда в гиблое село, уже умершее практически, назначался священнослужитель, буквально на пустое место. Кто-то назначался, кто-то сам приезжал из этих священников и по своему собственному желанию иногда жил в этом селе, в деревне, и некоторые до сих пор живут. И видно было, как на глазах, благодаря этому одному священнослужителю, деревня возродилась. То есть этот священник не только возрождал храм, хотя возрождение храма было в свое время как бы основной идеей, стратегической целью, вокруг которого строилась жизнь оставшихся жителей. Но благодаря вот этому небольшому огоньку веры и этой цели образовалась вокруг этого храма и вокруг этого священника еще большая община, и практически все умершие дома, будем так, брошенные дома говорить, были вновь населены. Появилась работа, появилась ферма, организовалось на достойном уровне сельское хозяйство. И даже здесь, вот в Твери, некоторые священнослужители занимаются этим сельским хозяйством не просто ради самого хозяйства, а ради того, чтобы люди могли иметь какой-то заработок, иметь какую-то цель в жизни. И когда это хозяйство спорится в руках, люди видят плоды своих рук, и это все больше их вдохновляет на то, чтобы и дальше трудиться. И видно, как параллельно возрождается и сам храм Божий в селе. И поэтому я считаю, что будет стратегически правильным, если создавать какие-то определенные условия для священнослужителя в этих умирающих селах. Как знаете, это могла быть некая программа по возрождению сел. Восстанавливаются в первую очередь те храмы, которые имеют действительно общину. Большей частью в тех селах, где есть и теплится какая-то жизнь, поскольку там есть потребность в этом. Но, как показывает еще и жизненная практика, что священнослужитель, находясь в этой возрождающейся общине, еще попутно вместе с своей общиной возрождает и соседнюю деревню, соседнее село, где она уже вымерла. И таковых примеров много. У нас некоторые священнослужители восстанавливают по 3-4 храма одновременно. По крайней мере, пытаются как-то сделать то, что осталось, или сохранить, законсервировать то, что есть. Так что приоритет больше к тому, что уже имеет какую-то жизнь и востребованность. Но это не говорит о том, что мы не будем стараться восстановить то, что сейчас практически умирает. Все равно к этому мы придем рано или поздно. Это, надеюсь, хватит и лет моей жизни к тому, чтобы это все возродить в таком, можно сказать, былом величии, как это было нам передано.
Русская православная церковь знает множество случаев, когда в дореволюционной России именно подвижничество священнослужителя в корне меняло судьбу жителей целых деревень. За примером далеко ходить не надо. Священный исповедник Николай Лебедев, настоятель Казанской церкви в поселке Власево на окраине Твери. Это благодаря созданному им обществу трезвости, школам для деревенской детворы и мастерским для их родителей на ноги встали десятки крестьянских семей.
Он создал общество трезвости, которое с годами становилось все сильнее и сильнее. И уже в начале 20 века по отчетам там было 17 тысяч человек. Он не просто пытался людей привести к трезвому образу жизни, но и коренным образом поменять все их существование, и это давало свои плоды. настолько серьезная была у него деятельность, что епархия отдельно отчитывалась перед Священным Синодом о его деятельности. Удивительно, как один человек смог изменить такое количество людей, ведь за каждым человеком целая жизнь, целая семья.
Современный священник также может стать и часто становится не только вдохновителем возрождения села, но и ориентиром для крепкой православной многодетной семьи. Но чтобы он мог не мотаться между разными деревнями, а сконцентрироваться на восстановлении разрушенного храма и деятельности приходской жизни, епархии придется озаботиться проблемой подготовки кадров.
Достойное количество священнослужителей, оно необходимо, и Тверская епархия также испытывает кадровый дефицит. Но надеюсь, что милостью Божию мы во благовремени сможем организовать достойное количество этих священнослужителей, поскольку я вижу именно возрождение духовного образования в нашем Тверском регионе. Хотелось бы со временем, чтобы у нас было централизованное учебное заведение, которое могло бы воспитывать и образовывать достойные кадры из числа тех людей, которые живут в Тверском регионе. Так что эта проблема тоже решаема. И надеюсь, что на необходимое количество жатвы будет и необходимое количество делателей. Для меня действительно возрождение русского духа, будем говорить, нашей действительно духовной жизни, будет полноценным тогда, когда мы восстановим, возродим последний порушенный храм. Поскольку каждый храм – это памятник. Памятник не просто культурного наследия, а памятник, наверное, нашим предкам, которые имели действительно крепкий духовный стержень. Почему он крепкий был? Потому что они, несмотря ни на какие обстоятельства, политические, может быть, тогда исторические события происходили, они, тем не менее, считали для себя долгом построить здание, посвященное Богу. На самом деле, Богу, конечно, не нужно ни наших красивейших храмов, ни кирпичей, но это нужно, наверное, было тем прародителям нашим, которые в свое время старались построить храм в такой красоте, чтобы радовало, наверное, другие поколения. И поэтому, скорее всего, это было веление их души, веление их сердца. Христианский базис вошел, можно сказать, в формирование нашего культурного кода. И благодаря вот христианской культуре мы имеем, и христианской вере мы имеем то великое богатство, которое сейчас мы унаследовали. Вот посмотрите даже Путевой дворец Екатерины, какие замечательные экспозиции древнерусской иконы, древнерусской живописи, фрески. Какая замечательная выставка, например, посвящена Преображенскому кафедральному собору, некогда изничтоженному. И мы видим, насколько люди старались, как это было красиво. Почему Западная Европа имеет эти памятники в таком хорошем состоянии, а мы не имеем? Мы имеем такие же богатейшие ресурсы. Наша земля, она необъятна, велика. Поэтому ничего не мешает нам, как восстанавливать храмы Божии, так и поднимать, наверное, материальное благосостояние нашего русского народа.
Вначале было слово, и слово было у Бога, и слово было Бог. Как часто мы забываем о том главном, что на протяжении столетий составляло основу жизни русского человека. Так может быть, пора вспомнить. 22 мая православные отметили один из самых любимых церковных праздников – День святителя Николая Чудотворца, получивший в народе название Никола Вешний. Торжество приурочено к воспоминанию о перенесении мощей святого из городка Миры в итальянский город Бари. Этот день – престольный праздник древнего Николаевского Малецкого мужского монастыря, заложенного под Тверью в конце XVI века в царствование Федора Иоанновича. Своим названием обитель обязана скромной речке Малице, огибавшей монастырь с севера и впадавшей в приток Волги. Богатая история Николо-Мальского монастыря неразрывно связана с именем своего небесного покровителя и его чудотворным образом.
Монастырь складывался вокруг чудотворной иконы святителя Николая. С ней связано три чуда. Первое чудо, когда в середине 17 века монастырь полностью выгорел, на пепелище храма монахи нашли икону святителя Николая, неповрежденную огнем, в чем они увидели для себя знамение или знак, что святитель Николай свои обители не оставит. Так впоследствии получилось. Нашлись благодетели, которые помогли возродить сгоревший монастырь. Это было первое чудо. В середине 18 века, 40-е годы, царствовали императрицы Елизаветы Петровны. Ее подруга, фрейлина, графиня Мавра Шувалова, проезжала мимо монастыря. Следует отметить, что в это время она была беременна и сильно простудилась. Будучи приглашенной на царские торжества в Москву, она не могла отказать своей подруге. Поэтому, несмотря на болезнь, выехала из Питера. И по мере приближения к Москве ей становилось все хуже и хуже. И здесь, вот около Николо-Мальского монастыря, ее путешествие остановилось. Так как дальше уже ехать было невозможно, ее разместили в христианской избе, пригласили врача из Твери, который, осмотрев графиню, сообщил, что вряд ли она выживет. И тогда обратились в монастырь, принесли чудотворную икону святителя Николая. После молебна перед ней графиня почувствовала, что недуг отступил. Она доехала до Москвы, родила там сына, полностью выздоровела и дала обет построить здесь, в монастыре, 6 каменных храмов. Поэтому каменное строительство, развернутое в середине 18 века на территории монастыря, было связано здесь с деятельностью графов Шуваловых. И третье чудо – это избавление города Твери от эпидемии холеры в 1860 году. Страшная эпидемия свирепствовала в Твери, лекарств никаких от болезни не было. И поэтому отчаянные жители дали обет ходить пешком каждую неделю из Твери сюда в монастырь молиться перед образом святителя Николая. Когда эпидемия закончилась, оказалось, что всем их тех, кто выполнил свой обет и ходил сюда молиться, никто не умер. И в благодарность за это чудо избавления, исцеления, жители обратились в Петербург в Священный Синод с просьбой об учреждении ежегодного крестного хода, который, начиная с 1862 года, всегда совершался 22 мая, на День памяти святителя Николая. Здесь собирались тысячи богомольцев, архиерей, духовенство. И после службы, взяв чудотворную икону, уже по новому Санкт-Петербургскому шоссе направлялись в город Тверь, переходили по понтонному мосту Волгу в районе памятника Афанасия Никитина. И там, где сейчас находится Горьковская библиотека, прежде стоял Знаменский храм. В этом храме икона находилась в течение месяца. С ней ходили по домам, служили молебны. И сохранилось несколько свидетельств получения исцеления от чудотворной иконы. Так обитель же.
И в наши дни православный образ, уцелевший в пожаре, революциях и войнах, является главной святыней возрождаемого монастыря. В богоборческое время, когда Николо-Мальская обитель была сначала закрыта, а потом практически полностью разрушена, икона святителя Николая хранилась в кафедральном соборе Твери. В родной монастырь она вернулась лишь в 2010 году. Сегодня чудотворный образ пребывает в Покровском храме, построенном на месте исторического и тоже Покровского собора. И внешний облик, и внутреннее убранство отстроенных с нуля монастырских построек и особенности клиросного пения – все заимствовано со Святой горы Афон.
Для того, чтобы молящиеся, приходя в храм, смогли соприкоснуться с древней отеческой традицией, которая была сформирована на Святой горе многими поколениями подвижников. И совместно вот с византийским пением, с богослужением по афонскому чину, все это убранство, оно создает особое духовное состояние, духовный климат, которое способствует тому, что человек отходит от своих земных хлопот и умом своим устремляется в горнее, к Богу, начинает заботиться о том, как искоренять в себе дурные привычки, как исправляться и делаться лучшим.